Всем привет! Сегодня мы говорим на тему избитую, которой нас мучили еще в школе, когда мы изучали классе это в 9-м роман Тургенева «Отцы и дети». Мы сегодня говорим о бабушках, дедушках, отцах, прадедах, наших предках и о нас, неблагодарных потомков. Воскурим благовоние, помолимся духу великого предка. С вами у камина Дмитрий Сироткин. Начнем. Давайте представим себе картину. Я уверен, многим из вас она знакома. Класс 8, на улице метель. Вы приходите из школы в гости к своей любимой бабушке. Бабушка вам рада, и после нескольких дежурных вопросов о том, какие оценки, как в школе, как на истории вы прекрасно выступили, вы приступаете к центральному событию всего визита. К обеду. Сначала вам наливают щи, вернее, даже накладывают. Щи настолько густые, в них так много сметаны, в них такое количество капусты, что они получаются с горкой. В середине торчит игривый кусочек мяса на косточке. Возле щей лежит шмат хлеба с маслом. Вы берете в руку ложку и начинаете бороться с залежами капусты. Едите, 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 наконец вы закончили. Щи мгновенно исчезают со стола, как будто их оттуда щелчком выбросил Танос, а их место занимает гречневый Везувий. Огромная гора гречневой каши с бифстроганов и мясной подливкой. Греча возвышается с поверхности тарелки, как гора. По этому гречневому вулкану течет подливочная лава, и маленькими помпеями по склону разбросаны кусочки мяса. Это выглядит неописуемо, это пахнет неописуемо. Вы сомневаетесь в том, что вы вообще это все можете съесть, но тем не менее, вы берете в руки вилку и начинаете есть. Тяжело. Очень тяжело. Гречка не кончается, но, наконец, вы ее доели до последней крупинки. Ваши руки дрожат. Лицо обливается потом. Борьба далась вам нелегко. Но на смену коричневому Везувию спешит кусок бабушкиного фирменного торта. В несколько слоев. Вы не хотите никакого торта, вы наелись, но бабушке не откажешь. Она же так старалась. Вы берете десертную ложечку и со вздохом приступаете. Вы как стаханов пробиваетесь сквозь коржи, как сквозь пласты угля, боретесь с кремом, разбиваете коржи на маленькие кусочки. Всему подходит конец, подошел конец и торту. Вы чувствуете себя как карикатурный буржуй с советских плакатов. Передняя пуговица штанов расстегнута, взгляд осоловелый, мысли блуждают. Казалось бы, все, победа, но нет. Бабушка все равно озабочена, что вы не наелись. Она умильно на вас смотрит и кладет перед вами последнюю соломинку, которая и сломает спину этому верблюду. Она кладет вам конфету-коровка и ставит чашку чая. Вы смотрите на конфеты, с конфеты вам улыбается добродушная рыжая корова. Вы смотрите на бабушку, она точно так же на вас смотрит и тоже улыбается. Смотрите на конфету, смотрите на бабушку. Проникновенно с конфеты на вас смотрит корова. Вздыхаете, разворачиваете конфету и кусаете. Липкая сладкая начинка обволакивает ваши зубы. Бабушка удовлетворенно вздыхает. Вы объелись. Вы говорите: «Бабуль, было очень вкусно, но можно в следующий раз немного поменьше? Я прям объелся очень сильно». Она говорит: «Да, конечно, но это ложь, и вы это оба знаете. В следующий раз вас ждет такой же Робин-Бобиновский пир, и конца этому порочному кругу нет». У этого явления есть юмористическое название – бабулинг, когда вас буллит ваша бабуля. Ну, почему бабушка себя так ведет? Почему она вас не слушает? В конце концов, она уже не молодая, стоять у плиты часами действительно тяжело. Но бабушка помнит свое детство. Бабушка помнит рассказы своей матери о ее детстве, и еда — это самое главное. Еда — это ключевое. у кого есть еда, тот владеет миром, тот царь, тот король, ну или хотя бы не будет голодать. Фактически бабушка ведет себя с тобой в рамках той поведенческой модели, которая была актуальна в ее молодости, когда формировались ее нейронные связи и ее привычки. При этом частично ее привычки — это следствие привычек ее матери и ее бабушки. Вот так к нам в сытые 2000-е докатываются отголоски голода гражданской войны. Вообще, эта ситуация достаточно нетипичная. Мир до 19 века во многих аспектах, включая экономический, был относительно статичен. Опыт предыдущего и позапрошлого поколений был в целом релевантен текущей ситуации. Твой дед умел все, что нужно тебе, но он умел это лучше, у него больше опыта. Промышленная революция это меняет. Каждое десятилетие несет с собой новые способы делать то, что делали раньше по-старому. Твой дедушка ездил на телеге, а ты ездишь на железной дороге. Твой дедушка выращивал зерно, а ты работаешь на заводе. Твой дедушка по вечерам читал Библию, а ты ходишь на футбол. В современной Африке это доводится до абсурда. Там бывает, что твой дедушка еще охотился на зебр, а ты уже сидишь в интернете с айфона. При этом многие поведенческие модели, которые передаются от родителей и прародителей, на самом деле верны. Собственно, в свое время их даже зацементировали в пословице, которыми нас мучили в школе. Но когда старик говорит молодому, мол, делай так-то и так-то, в условиях, когда молодой во многих аспектах разбирается лучше старика, просто потому что жизнь поменялась, возникает вопрос, так ли уж верна та поведенческая модель, которую старик передает. Есть такая книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Она постоянно входит в топ-10 книг по финансовой грамотности, по селф-хелпу. Я сейчас вам сэкономлю несколько часов, коротко изложив ее в двух тезисах. Тезис первый. Чтобы быть богатым, сохраняй часть своих денег. Тезис второй. Чтобы быть богатым, вкладывай эти деньги в недвижимость. Возможно, это хороший совет, но книга была написана в 1926 году. Я проверил, цены на недвижимость тогда действительно были низкие и росли. Но сейчас с деньгами люди обращаются совершенно по-другому. Эта книга — это фактически совет прадедушки, который уже не очень хорошо разбирается в современных реалиях. Ну вот и вопрос. Какие из старых моделей, которые тебе передают твои родители и деды, верны, а какие нет? Их так-то хрен отличишь друг от друга. Особенно если ты познавший мир мудрец 16 лет. При этом, чтобы добавить перчику, регулярно появляются всякие крупномасштабные катастрофы, прорывы или, как говорят китайцы, интересные времена в истории, которые тоже закрепляются в человеческой памяти. Например, во многих советских мемуарах, которые я читал, автор упоминает какую-нибудь пожилую леди, которая ругает их, молодых мамкиных бунтарей, на кухне. Она говорит: «А ну, закройте рот! А ну, не дерзите, не ругайте власть, а то мало ли что!» А бесшабашная игривая молодежь только смеется, мол, «Мы храбры! Мы дерзки! Мы дергаем власть за усы! Мы плюем власти в лысину!» И они в некотором роде правы. Потому что живут в относительно травоядные времена и чувствуют это. Однако бабушка помнит времена сталинских репрессий и знают, что болтунов действительно могут просто взять и убить. Кстати, мне слово «репрессии» кажется каким-то неубедительным. Оно какое-то очень милое, оно какое-то очень мягкое, какое-то домашнее, типа, ну, репрессии. Подумаешь, чуть-чуть вас прессуют, вас чуть-чуть подавят. Ну, репрессировали, но ничего же страшного не произошло. Подумаешь, вот этот человек репрессировал несколько миллионов. Мне кажется, слово «репрессии» используют очень широко, и по делу, и не по делу. Можно сказать, репрессия — это когда вы такому-то да такому-то меньшинству не выделили квот в совете директоров крупной фирмы. А можно сказать, что репрессии — это когда вас за анекдот могут посадить в лагерь на 10 лет. А можно сказать, что репрессии — это когда, если вы носите очки, то вас убьют на улице мотыгой. Все три эти явления в истории существовали, и все три называются одним словом. Дистанция между ними, как мне кажется, колоссальна. А слово одно. Милая, уютная, домашняя репрессия. А приводят все эти репрессии к далеко идущим последствиям. Достаточно одного большого голода или нескольких лет расстрелов, чтобы выросло целое поколение невротиков. Ну, тех, кто выжил. А еще они этот невротизм передадут своим детям и внукам. Я не буду сейчас обращаться к опыту Советского Союза, потому что про него многие имеют свое мнение. Скорее всего, я тут буду говорить о вещах общеизвестных и буду либо как попка-попугай повторять уже известные тезисы, либо натолкнусь на стену политических разногласий. Поэтому мы поговорим про коммунистический Китай. И как политика Мао Цзэдуна, который вообще-то в позапрошлом веке родился, влияет на современных китайцев в 2024-м. Знаете, чувствую, выпуск какой-то получается депрессивный. Не беспокойтесь. Ближе к концу мы перейдем к анекдотам про залупу. Не переключайтесь. При этом будем оставаться в рамках основной темы. Разногласия между поколениями. Итак, короткий исторический ликбез, чтобы мы к коммунистическому Китаю подходили не совсем уж с бухты-барахты. Большую часть фактологической информации я беру из лекций Бушвакера. В Китае долгое время была империя, различные династии, в 1911-м ее свергли, и после этого друг с другом долгое время бодались две силы. Одна называлась Гоминдан, вторая называлась Коммунистическая партия Китая. Сначала победила партия Гоминдан, она в основном и воевала с японцами во время Второй мировой войны. Но потом, уже после войны, ее забила Коммунистическая партия Китая. А Гоминдан бежал на Тайвань. Собственно, они им до сих пор и управляют. А Коммунистическая партия Китая начала строить в Китае светлое будущее. Лидером у нее был Мао Цзэдун, которого позже обзовут великим кормчим и еще кучей всяких эпитетов. Мао Цзэдун был известен многими вещами, но прежде всего он был хитрый лис. И хотя ему приходилось учитывать мнение других членов Коммунистической партии, он не был абсолютным диктатором. Он смог сделать свой собственный культ личности и реализовал программу по насильственному затаскиванию Китая в светлое будущее. Ну, теми методами, какими умел, и в то будущее, в какое получилось. За подробным описанием китайской политики в тот момент, опять же, отсылаю вас к лекциям Бушвакера по большому скачку и по культурной революции. Сам я их опишу достаточно кратко. Итак, большой скачок. Вот у вас есть Китай. Страна бедная, разоренная сначала гражданской войной, потом Второй мировой войной, потом продолжением этой гражданской войны, но население полно энтузиазма. Я не буду сейчас подробно разбирать экономику Китая, я все-таки не экономист, но два самых известных эпизода политики Мао я разберу. Те, которые самые красочные. Ну вот смотрите. Как известно, в богатых промышленных государствах производится много стали. Логично? Логично. Соответственно, если производить в нашем государстве много стали, оно будет богатым и промышленным. Логично? Логично. Я оставляю на совести авторов этой концепции логику, однако факт остается фактом. В Китае была запущена программа «Догоним и перегоним Великобританию по производству стали». Во время специальной церемонии Мао Цзэдуну показали, как в какой-то там деревне крестьяне сделали высококачественную сталь. Не хуже, чем за океаном. Мао восхитился и дал отмашку. Делаем сталь. В короткие сроки повсюду начали пихать мастерские по производству стали из руды. Строили это все из глины, топили дровами, рабочих набирали из деревень, и было это все достаточно кустарным. То есть сталь-то в таких условиях плавить можно, никто не спорит. Но качество будет очень низкое, и производительность труда тоже будет низкая. То есть пока ты эту печь построишь, пока в ней что-то выплавишь, придет много времени, а рис-то на парях так и не собран. Ну и качество этой стали было неоднородное, чаще всего плохое. То есть на рельсы или там на самолет пустить ее нельзя. Вдобавок, чтобы соревноваться друг с другом, различные китайские коммуны прибегали даже к таким оригинальным методам: а давайте для выплавки стали расплавим чайник. У нас будет больше стали. Логично? Логично. Так сказать, выполним KPI любыми методами. Чайник пошел в плавильную печь, мы из него сделали сталь, был чайник, стал сталь, стали стало больше, и жить мы стали лучше. Как говорит одна из заповедей менеджера, всегда можно придумать ситуацию, когда все целевые показатели в зеленой зоне, а проект летит в одно место. Цитируя официальный лозунг, сталь — это была основа скачка во всех направлениях. Но если вы когда-нибудь пробовали скакнуть сразу во все направления, вы можете себе представить, чем это все закончилось. Предсказуемо, они остались на месте. Другая знаменитая компания, которая была организована Мао примерно в то же время, это уничтожение вредителей. Здесь мы говорим не о людях, а о птичках. Мы все знаем, что птички иногда кушают зернышки. Значит, чтобы зернышек было больше, надо поубивать всех птичек. Логично? Логично. Под раздачу в основном попали воробьи. Их либо убивали вручную, либо просто стояли вокруг полей и орали. То есть представьте себе, стоит вокруг поля несколько десятков человек и просто орут. Возможно, еще в сковороды бьют. Воробьи этого справедливо боялись и не приземлялись. Потом поорали часик, приходит следующая смена и тоже начинает орать. И вот так они орут 24/7, охраняя посадки. Воробьи действительно от этого устают и падают. К ним подходят, их добивают палками. И что вы думаете? Убили всех воробьев. Ну, всех не всех, но много. Достаточно, чтобы популяция сократилась катастрофически. Казалось, теперь-то зерна станет много, теперь-то оно попрет. Но, как вам скажет любой эколог, если вы меняете что-то одно в экологическом уравнении, на самом деле вы там меняете до черта всего. Воробьи, как оказывается, питались не зернами с полей, а в основном гусеницами, жучками и всякими там вредителями, которые без естественных хищников, которые сокращали бы их численность, размножились до невозможности. И усё жучок пожрал. Но и вот все эти эксперименты привели к тому, что начало не хватать зерна. И даже если погода была хорошая, то есть хорошие урожаи, кучу из этого зерна свозили в государственные зернохранилища, выполняя план по поставкам зерна. А крестьянам оставался шиш. Ну а как только в этих условиях пришла плохая погода, она же не может быть постоянно хорошая, разлилась великая река Янцзы. В общем, все эти эксперименты привели к самому масштабному голоду в истории человечества, если судить по абсолютным цифрам. Сколько народу точно погибло, неизвестно, но примерные оценки такие. Примерно столько же, сколько во всей Первой мировой войне со всех сторон. То есть это вторая, третья по величине катастрофа в истории человечества. Чтобы просто прочувствовать ее масштаб, приведу один жутковатый пример. Когда в общине нечего есть, вы начинаете есть друг друга. Начинается каннибализм. Им едят в основном женщин, потому что они менее производительны. Во многих общинах даже было такое джентльменское соглашение. Никто не ест членов своей семьи. И в случае чего членами семьи обмениваются. То есть я съем человека из твоей семьи, а ты съешь человека из моей семьи. Вот такая вот жуткая этика трудных времен. Ну, эти времена так или иначе прошли. Китай потом начал закупать зерно у США и Канады. И началась новая напасть от Мао. Те самые репрессии, которые тоже мягко называют культурной революцией. Среди современных китайцев есть такая горькая шутка. Кто говорит, что в Китае не осталось древних зданий. Древние здания у нас строятся каждый день. Действительно, в Китае их осталось не так уж и много. Причиной как раз культурная революция. Это программа по утверждению культа личности Мао и полному уничтожению всего мнения, которое расходится с мнением Мао лично. Символом ее стала маленькая красная книжечка, одна из самых печатаемых книг в мире, наряду с Библией и Кораном. В рамках культурной революции объявили, что всем надо проникнуться духом маоизма. Маоизм — это как ленинизм, только не про Ленина, а про Мао. Лучше всего духом маоизма проникнута молодежь, потому что она не жила при старом режиме, и, соответственно, она не испорчена. Молодежь отпустили из школ, сказали: учиться не надо, надо выискивать предателей. Ну, они и искали. Подробности опять опущу, но в итоге погибло от 1 000 000 до 2 000 000 людей. В основном интеллигенция. Ну и, соответственно, культурная жизнь очень сильно обнищала. В оперных театрах шли только революционные оперы, написанные женой Мао Цзэдуна. Приличный кусок Великой Китайской Стены разобрали на свинарнике. Образованная молодежь была выслана по большей части в деревню. Ну и заодно было снесено множество старинных храмов и построек. Закончилось все достаточно грустно, хотя и до этого было мало веселого. Против революционной молодежи пришлось применить армию. Но ущерб уже был нанесен. К чему я это рассказываю? В нынешнем Китае народ практически не допущен к управлению страной. Все решает Политбюро, а начиная с последнего времени, Си Цзиньпин лично. При этом сами китайцы не очень-то и против. Западный человек этого не понимает. Он говорит: вы чего тут сидите? Идите на митинги, свергайте партию. Однако у каждого китайца в подкорке сидят рассказы его бабушки и мировоззрение его бабушки. Современные китайцы — это внуки крестьян, по большей части. Внуки тех, кто сумел тогда выжить. Внуки тех, кто пережил голод. Внуки тех, кто пережил репрессии. Тех, кто сумел в соответствующий момент проявить лояльность и выжить. Естественно, сейчас не хотят одного. Чтобы им было хорошо, и чтобы их не трогали. Соответственно, сейчас официальная позиция китайских властей — это создать общество умеренного потребления. Так сказать, айфонификация всей страны. И знаете, я не могу их судить или обвинять в том, что они какие-то неправильные и ведут себя нехорошо. Кстати, во многом из-за этого современная китайская интеллигенция и российская интеллигенция очень похожи. И они похожи друг на друга намного больше, чем на европейскую, которая воспитывалась в совершенно другом климате. Несколько поколений китайцев жили через голод и расстрелы. И этот врожденный невротизм сотрется только поколению к 4-му. Или даже к 5-му. Кстати, современная китайская позиция по отношению к Мао Цзэдуну такая. Мао был великий руководитель, но у него были некоторые просчеты. Что является серьезным улучшением по сравнению с более ранней позицией, которая утверждала, что сам Мао делал все абсолютно правильно, а все проблемы были либо из-за природы, либо из-за перегибов на местах. Не правда ли что-то напоминает? Ну да ладно. Сегодня подкаст у нас получается мрачный. Давайте поговорим про что-нибудь более оптимистичное. Но нет, нет, пока что еще не про залупу, если вы этого ждете. Мы поговорим про врачей. В арабском мире врачи очень ценятся во многих странах, включая те, которые считаются не самыми благополучными в регионе. Например, Сирия. Медицина там развита очень хорошо. Причина в том, что это была суперуважаемая и суперхорошо оплачиваемая позиция лет этак 30-40 назад. И точно так же, как в 90-е родители пихали детей в университеты со словами «становись экономистом или юристом», сейчас в некоторых арабских странах родители пихают своих детей в медицинские университеты со словами «становись врачом». Тогда мы в старости голодать не будем. Но только сейчас столько врачей уже не нужно. Сейчас нужны айтишники, а их как раз не хватает. Чую, что лет через 30-40 родители будут говорить: «Становись айтишником, дурак, давай-давай!» Но айтишников уже столько будет не нужно. Например, потому что кучу работы будет выполнять искусственный интеллект. Кстати, и относительно отношения к искусственному интеллекту, я думаю, разделение поколений будет очень серьезным. Вот я миллениал. Я привык считать, что я самый тут молодой в комнате, самый модерновый. Но я делал такую вещь, которую, как мне кажется, современные детсадовцы делать практически не будут. Я делал домашку. Я писал сочинение по Печорину. Я решал 10 примеров по алгебре к завтра. Я на 90% уверен, что в будущем понятие «домашняя работа» либо исчезнет полностью, либо существенно сократится до каких-нибудь аппликаций и пластилина. Причина простая. Уже сейчас вы берете, фотографируете пример по алгебре или пишете запрос, и LLM-ка, такая как ChatGPT или Gemini, вам его решает. Дети — это очень экономные и в некотором смысле рациональные в моменте существа. Они не будут делать домашку своими мозгами, если ее можно сделать таким образом. Сопротивление будет, я полагаю, колоссальным, но так или иначе домашка вымрет. И естественным следствием этого будет переход обучения в очную форму, то есть в классы. Но вопрос, а откуда взять учителей? Их так сейчас не хватает. Мало кто захочет отдавать своего ребенка в ПЕД, потому что профессия учителя в России, по крайней мере, низкооплачиваемая. Но очень может быть, что с ростом нагрузки очной формы обучения и исчезновением домашки учителей будет не хватать, и зарплаты у них резко вырастут. Но обучать людей учительскому делу будет уже поздно. Соответственно, даже миллениалы, которые сейчас рожают детей, избирают им путь, исходя из своего опыта, из своих предпочтений, из своего представления о том, что такое мир. И они смотрят на мир сейчас. А с реальностью через 30 лет это, возможно, биться никак уже не будет. Вообще, эту основную идею про то, что поколения разные, поколения по-разному себя ведут, сильно исследовали в литературе, и я не про Тургенева даже говорю. Есть целый поджанр под названием «семейный роман», когда рассказывают историю какой-нибудь купеческой семьи, как правило, три поколения. В качестве примера можно взять Томаса Манна «Буденброки» или китайский роман «Сон в красном тереме». Кстати, я слышал, что китайцы по своему «Сну в красном тереме» производят типизацию людей, эдакая соционика. Мол, кто у тебя любимый персонаж в «Сне в красном тереме»? Дзя Бао Юй! У меня тоже Дзя Бао Юй! Давай дружить! Как правило, деды, первое поколение, это такие серьезные патриархи с насупленными бровями, неторопливыми движениями, размашистыми повадками, энергичные, но консервативные. Их дети, то есть отцы, начинают медленно разлагаться, и они держат пока еще марку отцовского предприятия, но оно начинает трещать по швам. А внуки вырождаются, становятся либо плейбоями, либо истеричными дурачками и дурочками, и разваливают все к чертям. Ну, почему так? Потому что все эти три поколения выросли в разных условиях. То есть дед начинает с низов. Бодрый, веселый, предприимчивый, энергичный, пассионарный – герой заработал деньги, движется вперед, раздвигает всех своими мозолистыми, плечистыми плечами, передает деньги по наследству отцам. Отцы видели бедность в детстве. Они видели, как деньги растут. Они знают деньгам счет, но не умеют приносить новые. Они не транжирят, но они не прибавляют. А внуки видели только богатство, они видели стагнацию, которую им обеспечили предыдущие поколения. Они не знают им цену, они ударяются во все тяжкие. И закономерно прогорают. Ну, давайте перейдем от китайцев и купеческих семейств в относительную современность. И да, я не забыл, давайте послушаем, что ж там с анекдотами про залупу. Я не забыл про свой кликбейт. Итак, есть старый анекдот. Его еще Юрий Никулин рассказывал, только, разумеется, он слово «залупа» заменял на слово «панама». Я в свое время его слышал в трех разных версиях. В бумерской, в миллениальской и в зумерской. По ходу подкаста я говорю про бумеров как про людей, которым сейчас примерно от 50. Миллениалы — это примерно те, кому от 25 до 50, а зумеры — примерно все, кто младше. Так вот, мне кажется, что различия между версиями этого анекдота очень хорошо иллюстрируют различия между современными поколениями. Давайте послушаем. Первый вариант. Бумерская версия. Классическая. Оригинальная. Итак, гусары играют в преферанс. Играют скучно, надоело. И тут поручик Ржевский говорит: «Господа гусары, а вы знаете, что в городе Парижу сейчас популярна новая игра? Она называется «Залупа»?» Гусары спрашивают: «О, интересно, поручик, что за игра?» Ну, поручик говорит: «Давайте скидываемся по рублю, я вас научу». Раздают всем карты, все смотрят в карты, поручик кладет свои карты на стол и говорит: «Залупа». Гусары спрашивают: «Поручик, а что за игра-то?» «Ну, вот такая игра, надо карты положить на стол, кто быстрее положит и скажет «залупа», тот и выиграл». Гусары говорят: «Хорошая игра, давайте еще разок». Поручик раздает карты, все гусары с криком «залупа» выкладывают карты на стол, поручик смотрит в свои карты, медленно улыбается и говорит: «Козырная залупа». Вот это бумерский анекдот. Теперь миллениальская версия. Все то же самое, скучно играть, поручик предлагает новую игру, только она называется не «залупа», а «Хардстоун». А смысл тот же самый, надо выложить карты, сказать «залупа». Дальше идет точно то же самое, что в предыдущем анекдоте, но во время второго тура, когда гусары кладут карты, поручик улыбается и говорит: «Легендарная залупа». Ну, в чем тут юмор? Хардстоун — это карточная игра, где есть обычные карты, редкие, очень редкие, ну и самые редкие — легендарные. То есть здесь слово «легендарное» — это прямое переложение слова «козырная». Только на новые реалии. А теперь давайте про зумерскую версию. Анекдот начинается так же, только игра, которую предлагает поручик, называется «Иисус». Надо положить карты и первым сказать «Иисус». И когда во втором туре все гусары кладут карты и говорят хором «Иисус», поручик улыбается и говорит: «Кодзима». Опять же, для тех, кто не в курсе, есть выражение «Кодзима гений». Точно так же, как козырные и легендарные карты являются намного более крутыми, чем обычные, так и Кодзима намного сильнее и круче, по мнению зумеров, чем Иисус. Вот мы и получаем, что бумеры создали анекдот, они создали его смысл, миллениалы этот смысл адаптировали, а зумеры из старых смыслов путем их композиции, перетасовки и переплавки создают новые. Мне вообще нравится зумерское поколение, мне кажется, оно классное, не менее классное, чем было миллениальское. И мне очень интересно увидеть, как они изменятся через 40 лет. Мы, миллениалы, ну, лично я миллениал, передаем им какие-то установки, которые, скорее всего, будут абсолютно неактуальны. И в каком-нибудь 2080 году эти концепции уже у зумеров будут казаться безнадежно устаревшими. История это видела много раз. Например, в конце 19 века вместо тройки бумеры, миллениалы и зумеры была тройка консерваторы, либералы, революционеры. Я сейчас, конечно, немножко упрощаю. Старшее поколение, от 50 и выше, стояло за то, что сейчас называют размытым термином традиционные ценности, от подчиненной роли женщины до религии. Либералы стояли в первую очередь за экономические свободы и свободу личности, А революционеры, самые младшие, говорили, что и те старые пердуны. Надо старый мир снести до основания и построить новый. Хороший, красивый, эффективный. Похожее было и в США, когда современные бумеры были самым молодым поколением. У них была такая триада. Старшие. Великое поколение. Великое поколение, которое билось во Второй мировой войне. С соответствующими относительно консервативными ценностями. Потерянное поколение. Наполовину это тихие работяги, наполовину хиппи, которые курят травку. И бумеры. Это тем, которым не были интересны ни истории про войну, ни историю про любовь, свободу и рок-н-ролл, а просто им хотелось покупать, покупать и покупать. Поколение потребителей. Не правда ли чем-то знакомо? И, разумеется, молодежи, вкусы их предков казались замшелыми и безнадежно устаревшими. Ну вот, сравните. Вот вам музыка великого поколения. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Ну прям сироп, прямо пастила. Очень сладко. Очень мило. Даже слишком. Хотите прочувствовать эту атмосферу 50-х, поиграйте в Fallout. Он как раз основан на стилистике того поколения. А вот вам немножко типично бумерской музыки. В одной книге по экономике я прочитал интересную мысль, что единственное, в чем согласятся все экономисты, это со следующей фразой. Люди реагируют на стимулы. Вся культура, вся музыка, все искусство, все паттерны поведения, которые присущи тому или иному поколению, они такие не потому, что поколение спустилось с неба вот таким и стало великим, потерянным, молчаливым или еще каким-нибудь. Оно просто реагирует на условия, в которых оно выросло. В некотором смысле, не мы такие. Жизнь такая. Поэтому в следующий раз, когда бабушка принесет вам огромную тарелку каши, не сопротивляйтесь. Не считайте калории. Улыбнитесь и съешьте все до конца. И скажите «Спасибо тебе, бабуля». А на этом я сегодня заканчиваю. Ссылки, как всегда, будут в описании. Кстати, в подкаст не попадает много того, из чего я читаю. А читаю я прилично. Все интересные вещи я скидываю в специальный канал со скриншотами. Туда попадает все, что не идет в подкаст. Доступ к этому каналу, к моей библиотечке, моему складу, погребу с тейками через Patreon и через Boosty. А на этом сегодня все. Увидимся через неделю. Всем пока!